эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 апреля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Народный защитник Грузии ознакомил общественность с основными положениями отчета о защите прав человека за минувший год. В парламентских комитетах прошло обсуждение поправок в закон об оккупированных территориях. Абхазский лидер не согласен с претензиями оппозиции в свой адрес. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США перебросили в Южную Корею истребители F-22. Президент Судана Омар аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных. В Мьянме за последние 50 лет в продаже появились частные ежедневные газеты. Южная Корея очень серьезно воспринимает угрозы со стороны Северной Кореи и готова дать жесткий ответ на любые провокации со стороны Пхеньяна. Об этом сегодня заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. Накануне США перебросили с военной базы в Японии в Южную Корею истребители F-22 для участия в совместных американо-южнокорейских учениях, рассказывает Алан Давыдов.
Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-22, малозаметные для радаров, переброшены из Японии и размещены на военно-воздушной базе «Асан», которая является основной базой ВВС США в Южной Корее. Им предстоит принять участие в проводимых в настоящее время ежегодных двусторонних военных учениях. Об этом сообщается в заявлении американского военного командования в Южной Корее. Документ также содержит призыв к Северной Корее вести себя сдержанно. Северная Корея ничего не достигнет с помощью угроз или провокаций, которые только еще более изолируют ее и подорвут международные усилия по обеспечению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, говорится в заявлении американского командования. Напряженность в регионе растет после того, как молодой пхеньянский лидер Ким Чен Ын дал указание провести ядерные испытания в феврале в нарушении санкций ООН и проигнорировав призывы ближайшего союзника Северной Кореи и Китая не делать этого. Испытания, проведенные в третий раз с 2006 года, вызвали новые ООНовские и двусторонние санкции против Северной Кореи, направленные на прекращение ее программы разработки ядерного оружия. Ответом Пхеньяна стала эскалация предупреждений и угроз начать военные действия. В субботу Северная Корея заявила, что переходит к состоянию войны с Южной Кореей.
Рассказал Алан Давыдов. Президент Судана Омар аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных. Он объявил об этом сегодня, выступая на открытии сессии парламента в Хартуме. Президент призвал организовать национальный диалог с политическими оппонентами, включая тех, кто, по его словам, вооружен. На прошлой неделе вице-президент Судана Али Осман Таха обратился к повстанческим группировкам, предложив им прекратить борьбу и начать переговоры о выработке новой конституции страны. Однако альянс оппозиционных партий и повстанцы так называемого народного освободительного движения отвергли эти предложения. Такую же непримиримую позицию занимал в прошлом и сам президент Судана аль-Башир.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мьянме впервые за последние 50 лет в продаже появились частные ежедневные газеты. В марте власти страны представили 16 частным изданиям лицензии для выпуска на ежедневной основе. Запрет на публикацию частных ежедневных газет был введен в 1964 году. В августе прошлого года в Мьянме была отменена цензура. Ослабление цензуры является частью демократических преобразований, проведенных гражданским правительством, которое сменило в 2011 году находящиеся долгое время у власти военную хунту. В рамках этих реформ были освобождены многие политзаключенные, сняты ограничения на деятельность оппозиции. Бадам Зари стала первой женщиной в федерально управляемых племенных территориях Пакистана, баллотирующейся в парламент. Вчера 40-летняя домохозяйка подала документы на регистрацию кандидатом в местную избирательную комиссию в районе Баджуар на границе с Афганистаном. Зари сообщила нашей радиостанции, что ее основными приоритетами является обеспечение местных жителей питьевой водой, создание условий для получения образования мальчиков и девочек и улучшение ситуации в области медицинского образования. Верховный суд Индии отклонил запрос швейцарской фармацевтической компании на патент для обновления версии лекарства от рака. Решение индийского суда основано на том, что новая версия этого препарата не отвечает критериям новизны и незначительно отличается от предыдущей. Компания с 2006 года пытается получить от Индии патентную защиту для этого препарата. Как отмечают агентства, такие организации, как «Врачи без границ», поддерживают решение суда в Индии. Они считают, что выдача патента могла бы ограничить доступ миллионов бедных пациентов к более дешевым дженерикам этого лекарства, которое было бы запрещено продавать в течение 20 лет по истечении срока патентной защиты. МИД Турции ответил на сделанное недавно в эфире швейцарского телевидения заявление французского шансонье армянского происхождения посла Армении в Швейцарии Шарля Азнавура, согласно которому премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ненавидит армян и турок, а также его предложение относительно нормализации армяно-турецких отношений. В сообщении пресс-службы, в частности, говорится, мы решительно опровергаем это необоснованное и бессмысленное обвинение. Турецкий народ имеет многолетний опыт существования с армянским и греческими народами. Что касается заявления Азнавура по нормализации отношений между Арменией и Турцией, то в турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, мы приветствуем тот факт, что всемирно известный артист и интеллигент Шар Азнавур развивает идеи и делает предложения по нормализации турецко-армянских отношений.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня в парламентских комитетах прошло обсуждение поправок в закон об оккупированных территориях, которые предусматривают смягчение наказания для иностранных граждан за въезд в Абхазию и Южную Осетию с российской стороны. Оппозиция выступает против изменений в закон. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Слушание в комитетах проходило в довольно нервозной обстановке. Депутаты от национального движения выступают категорически против того, чтобы в закон об оккупированных территориях вносились какие-либо изменения. Правительство предлагает единственную поправку – смягчить наказание для иностранных граждан, въезжающих в Абхазию и Южную Осетию, с российской стороны. По действующему закону такой человек автоматически подпадает под уголовную ответственность. Ему придется провести в грузинской тюрьме от 2 до 4 лет. Правительство предлагает заменить тюрьму заключение денежным штрафом в 400 лари, это примерно $235. Уголовная ответственность человеку грозит только в случае повторного нарушения.
Этими поправками в закон мы снимаем преграду для общения. Это делается для того, чтобы человек, который приедет сюда на день рождения или на похороны, не оказался в руках правоохранительных органов. По закону сегодня полиция обязана проверить его документы, вывернуть ему руки и посадить. Нам этого не нужно.
Говорил депутат от грузинской мечты за Кария Куцнашвили. В течение 4 лет после принятия закона об оккупированных территориях 168 человек понесли уголовную ответственность. Большинство из них граждане России. Несколько человек до сих пор отбывают срок в грузинских тюрьмах. Но большинству из осужденных удавалось избежать неба в клеточку. Замминистра по вопросам реинтеграции Кети Цихалашвили сообщила депутатам, что мера наказания часто варьировала в зависимости от личных предпочтений чиновников прошлого правительства. Некоторых отпускали просто так, а других заставляли выплатить десятки тысяч долларов. Националы настаивали, что у осужденных и так есть возможность выйти на свободу после выплаты штрафа. А значит, нет никакой нужды вносить какие-либо поправки в законодательный акт, само наличие которого крайне раздражает Москву.
За рубежом не встречались российские граждане, которые говорили, как же хорошо мы отдохнули в этом году в Сухуми. Хорошо, отвечал я им. А что вам понравилось? Как что? Это же наш русский курорт, говорили они.
Вашими поправками вы только помогаете России продвигать ее политику, что это независимое государство, которое осталось лишь оформить как часть России.
Возмутился оппозиционер Давид Саквареллидзе. Его и остальных националов мечтатели в ответ обвинили в желании раздуть из мухи слона. Они призвали оппонентов вернуться на землю и обратиться к логике. «Я правда не понимаю, какой еще жесткости вы от нас требуете», — вышла из себя Цихалашвили. Глава юридического комитета Вахтанг Хмаладзе дольше всех остальных оставался невозмутимым. Во время слушаний он не терял надежды убедить националов в том, что многие иностранцы просто ничего не знают о пресловутом законе.
«Может, человек сделал это в полном неведении норм закона. Что сейчас для нас главное? Неужели посадить этого человека? Или, может, то, чтобы этот человек осознал, что он нарушил государственную границу и поэтому должен выплатить штраф? А вот если ты сделаешь это во второй раз, это уже будет считаться преступлением», —
говорил Хмаладзе. Оппозиционеры были непреклонны. Они пытались апеллировать к той истине, что незнание закона не освобождает от ответственности, и в результате проголосовали против. Но голосов мечтателей оказалось достаточно, чтобы вынести документ на первое пленарное слушание. Оно состоится в следующий понедельник. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Женевские дискуссии, новые обстоятельства и старые результаты. Такова тема сегодняшнего материала нашего постоянного автора Сергея Маркедонова. Взгляд из Вашингтона.
Взгляд из... Женевские дискуссии уже давно не воспринимаются как событие, способное подарить сенсацию. За несколько лет своего существования данный формат успел превратиться в дипломатическую рутину, интересную узким специалистам. Однако, несмотря на отсутствие видимых прорывов, переговорный процесс сохранял свое положительное значение хотя бы потому, что оставался каналом коммуникации всех сторон, вовлеченных в два этнополитических конфликта на Кавказе. И не просто коммуникации, но и разрешения возникающих гуманитарных проблем и вопросов безопасности. Наверное, этот рутинный характер консультации дальше не вызывал бы никаких принципиальных вопросов, если бы не итоги прошлогодних парламентских выборов в Грузии. Победа коалиции «Грузинская мечта» и формирование нового правительства сопровождались многочисленными заявлениями о необходимости нормализации отношений с северным соседом и большей гибкости в подходах к урегулированию конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии. В новом кабинете министров появились персоны, имеющие позитивный опыт на российском и абхазско-осетинском направлениях. Зураб Абашидзе, Паата Закаришвили. За несколько месяцев было озвучено немало предложений, начиная от разблокирования абхазского участка железной дороги до необходимости всестороннего вовлечения лидеров де-факто образований в переговорный процесс. Все эти попытки не могли не отразиться и на женевских консультациях. Так, в 21-м раунде, он прошел в октябре 2012 года, приняли участие в качестве наблюдателя и представителя от команды Бидзина и Иванишвили. Во время же 22-го раунда, состоялся в декабре прошлого года, был поднят вопрос о необходимости подписания юридического обязывающего соглашения о неприменении силы. Более того, грузинские представители даже заявили о том, что стороны договорились о начале работы над согласованием такого документа. Однако после очередной встречи в женевском формате 26-27 марта, как говорится в известной басне «ВОЗ и ныне там». Интересно то, что накануне 23-го раунда министр по реинтеграции Грузии Паата Закаришвили высказался в стилистике, напоминающей представителей прежнего правительства. Так, по его словам, в ходе дискуссии нет результатов, подходящих для его страны и для других участников. Если перевести слова министра с дипломатического языка на обычный, то станет ясно. Официально Тбилиси, какие бы кабинеты в нем сегодня не заседали, не готов к тому, чтобы подписывать соглашения с частично признанными образованиями. Тем более давать им какие-то военно-политические гарантии. Абхазия и Южная Осетия по-прежнему рассматриваются не как самостоятельные субъекты конфликтов, пусть и мощно поддерживаемые Россией, а как оккупированные территории и марионеточные режимы. И новая риторика не предполагает радикальную смену подходов в отношении к субъектности двух частично признанных республик. В то же самое время для Абхазии, Южной Осетии и геополитического патрона России именно их субъектность является важнейшим условием для заключения юридически обязывающих договоренностей. Москва хочет четкости и недвусмысленности в том, что касается невозможности пересмотра статуса спорных территорий. Кремль хотя и не декларирует этого, но прекрасно понимает, что абхазская и юго-осетинская де-факто независимость не аргумент для США, ЕС, международных организаций. Но у него есть очевидный интерес к тому, чтобы Тбилиси, пусть и считая Абхазию с Южной Осетией своими неотъемлемыми частями, взяли бы на себя гарантии по отказу от силовых сценариев на перспективу. В ситуации же, когда грузинская мечта наращивает свое наступление на Саакашвили, а впереди маячат президентские выборы, новое правительство на такой шаг пойти не сможет. Не только из-за боязни получить негативный пиар со стороны националов. В составе нового кабинета и среди парламентского большинства собраны последовательные сторонники территориальной целостности Грузии. И политики, считающие не собственно абхазские и осетинские проблемы, а фактор российского вмешательства основой конфликтов. Их пафос нормализации с северным соседом во многом следствие подобного взгляда на проблемы региона. А стремление Москвы увязывать все вопросы с Сухуми и Схинвали рассматривается грузинскими политиками, что старыми, что новыми, как банальное лицемерие. В итоге в очередной раз продвижение по согласованию документа о неприменении силы не произошло. Зато мы получили новые доказательства того, что нормализация нормализацией, а по стратегическим вопросам прорыва ожидать не приходится. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Теперь к новостям из Сухуми. Ответ президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап на требования оппозиции оказался весьма жестким. Фактически абхазский лидер отмел все претензии в свой адрес. Манеру общения с политическими противниками и обществом Александра Анквап анализирует наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик.
С любопытством наблюдаю за тем, как разворачиваются события после известного митинга оппозиции, на котором были выдвинуты нешуточные требования отставки правительства и проведения полномасштабных реформ. Лично мне интересен не столько конечный результат этого противостояния, сколько сам процесс политической борьбы. Изначально планировалось, что это будет игра, напоминающая стройностью и изысканной сложностью классический шахматный матч. Но, увы, никакой грандиозной шахматной эпопеи не было. Среднестатистический абхазский политик, хотя и мнит себя гроссмейстером, в реальности остается заурядным шашистом. В детстве у нас были такие разновидности игры, то ли в шашки, то ли шашками, как в поддавки Чапаева. В первом случае победителем становится тот, кто отдал максимальное количество собственных шашек на съедение. Второй вариант – банальное выщелкивание фигур противника с доски. Склонность абхазского политика упрощать любую комбинацию до формулы 2 в 2-4 не есть показатель его внутреннего убожества, отнюдь нет. Будь он даже семи пядей во лбу, любовь и понимание аудитории для него существенно важнее, чем возможность продемонстрировать свой недюжинный интеллект. В политике, как и в спорте, кассу делает не тонкий ценитель, а обыватель, которому все должно быть предельно ясно. Если ты хочешь добиться хоть чего-то в абхазской политике, без поддержки условной кухарки, способной управлять государством, никак не обойтись. Этим правилом не брезгует ни власть, ни оппозиция. Для иллюстрации вышесказанного. Начнем с оппозиции. Сейчас мало кто помнит, но первый митинг, вызванный двукратным ростом тарифов и проходивший без радикальных требований, собрал на Сухумской набережной от силы 50 человек. Это шахматы. Следующий выход на площадь на том же месте с теми же целями, но уже под более понятным лозунгом «Долой правительство» собрал уже около 2000 человек. Цифра по российским меркам не ахти какая, но для Абхазии более чем выразительная. Конечно, никакое правительство президент Александр Анклаб в отставку не отправил, но тарифы поспешно снизил. Здесь каждая из сторон предпочла собственный вариант шашек. Оппозиция посчитала более перспективным Чапаева, Анклаб сыграл в поддавки. А затем произошла удивительная метаморфоза. Рауля Хаджимба и его сторонников фактически вынудили взяться за шахматы, тогда как Анклаб остался при шашках, но сменил поддавки на Чапаева. И вот как это происходило. Сторонники Анклаба уличили оппозиционеров в корыстных намерениях. Дескать, они добиваются отставки правительства с единственной целью – занять освободившееся кресло. Удар оказался настолько чувствительным, что Хаджимба, как говорят знающие люди, пришлось отказаться от предложенного по ходу дела вместо руководителя контрольной палаты. А что ему оставалось делать? Согласись Хаджимба быть главным аудитором, он бы, согласно примитивным шашечным правилам, стал бы героем этой шкурной версии протеста. И ему пришлось, естественно, отказаться. Управившись со ставкой, Антаб решил разобраться и с идеей о необходимости реформ. Переадресовав пакет реформаторских инициатив оппозиции парламенту, президент обрек тем самым своих оппонентов и там играть исключительно по шахматным правилам. Подход нашего законодательного органа к делу таков, что можно быть уверенным, эти шахматы там будут вечными. Ну а под конец президент шашечным манером, естественно понятным каждой кухарке, на своей пресс-конференции ответил на все остальные упреки. К примеру, бельгийского профессора Бруно Копитерса, по словам Анклаб, выперли из Абхазского университета, чтобы он не соблазнял студентов сказками о прекрасной Грузии и радушных перспективах совместной жизни с ней. Надо ли говорить, что у европейского лектора не было даже мысли говорить на эту тему? Председателя Национального банка, объяснил Анклаб, критикуют исключительно те, кому он отказал в кредитах. Строительные подряды получают одни и те же компании, потому что они имеют проверенную годами репутацию. Все эти объяснения не просто просты. Своей нарочитой непритязательностью они вызывают некоторую оторопь. Вам как бы дали понять, что более серьезного разговора вы не заслуживаете. Но, наверное, это работает до поры до времени. По крайней мере, до того момента, пока у общества не появится понимание, что такая простота зачастую хуже воровства.
Это было мнение Нала Хашик Сухуми.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Первый после смены власти доклад нового народного защитника Грузии уже в парламенте. Омбудсмен Уча Нануашвили сегодня сам ознакомил общественность с основными положениями своего отчета о защите прав и свобод человека за 2012 год. Подробнее в сюжете Мзии Парисишвили.
Доклад о ситуации с защитой прав и свобод человека за 2012 год насчитывает более 700 страниц. В нем идет речь о пенитенциарной системе, нарушениях во время предвыборной кампании и преследованию людей по политическим мотивам. Омбудсмен положительно оценил решение новых властей о массовой амнистии. Благодаря ей Грузия потеряла первенство среди европейских стран по количеству заключенных. Теперь вместо 25 тысяч в грузинских тюрьмах отбывают наказание около 13 тысяч человек. Уча Нануашвили отмечает, что ситуация в тюрьмах кардинально изменилась незадолго до октябрьских выборов.
В сентябре после обнародования скандальных видеокадров о пытках в грузинских тюрьмах не зафиксировано ни одного факта пыток и негуманного обращения с заключенными.
Народный защитник обращается к парламенту с рекомендацией создать межведомственную комиссию по расследованию фактов притеснения и правонарушений в ходе предвыборной кампании. Однако главный акцент в своем докладе Нануашвили сделал на необходимости расследования дел о спецоперации в ущелье Лопота у села Лапангури в конце августа 2012 года. Он обратился к парламенту Грузии с рекомендацией создать временную следственную комиссию, которая бы изучила обстоятельства, при которых погибли 3 грузинских силовика, а также были убиты 11 вооруженных человек, двое из которых оказались гражданами Грузии, кистинцами по происхождению. В главе доклада об операции в Лапангури Уча Нануашвили, ссылаясь на конфиденциальный источник и рассказы родственников погибших молодых людей из Панкисы, ставится вопрос об ответственности 3 бывших высокопоставленных чиновников МВД и уголовном преследовании в отношении них. В отчете говорится не только о прегрешениях бывших властей. За короткий период успело отметиться и правительство грузинской мечты. Уча Нануашвили призывает парламент расследовать и должным образом отреагировать на факты массовых увольнений людей из органов местного самоуправления, а также на процедурные нарушения при задержании бывших высокопоставленных чиновников.
Нашумевшие дела Тенгиза Гунава, Георгия Каландадзе, Бачо Ахалая – еще одно подтверждение того, что законы, к сожалению, полностью не соблюдались.
По заключению омбудсмена, начальник Объединенного штаба военных сил Грузии Георгий Каландадзе был отстранен от должности незаконно. В отчете говорится и о случаях проявления нетерпимости к представителям религиозных меньшинств. В прошлом году в селах Никзиани и Цинцхару православные жители не давали возможности молиться односельчанам-мусульманам. Действия правоохранительных органов и представителей власти в этой ситуации Уча Нануашвили называет неадекватными. Народный защитник надеется, что нынешний парламент нарушит сложившуюся традицию. Раньше национальное движение, контролировавшее законодательный орган, только принимало к сведению отчет омбудсмена. Доклад будет изучен Комитетом по правам человека. Предположительно, до 15 апреля парламент выслушает и самого народного защитника. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи из Тбилиси политолог, эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. Добрый вечер, Батуну Мамука.
Добрый вечер.
Сегодня народный защитник в своем докладе подробно остановился на прошлогодних событиях в Лапанкуре. Конечно, ну, все это предстоит еще расследовать и доказывать. Но сам вот замысел всего того, что тогда случилось, мне кажется, настолько чудовищным, что с трудом укладывается в голове. Для чего все это делалось и какой была, по-вашему, конечная цель?
Анкеты, значит, вы меня удивляете, потому что то, что сегодня рассказал народный защитник, я об этом говорю 2 месяца подряд. То есть все факты, в принципе, которые приведены у него в докладе, об этом не только я, и мои коллеги об этом говорили.
Мы хотим, чтобы вы нам еще раз напомнили, Батуна Мамука.
Дело в том, что с марта месяца прошлого года в Тбилиси начали собираться, ну, не только в Тбилиси, скажем, и в Ахметском районе Грузии, начали собираться молодые люди. Значит, это были чеченцы, кистинцы, ну, и другие представители других народов Кавказа, которые, в общем, так сказать, их было настолько много, что они были заметны уже, как бы.
Вот. Ну, Батуна Мамука, что... простите, вот как раз я и спрошу у вас, действительно было так много? 120 человек – это чудовищная цифра.
Дело в том, что эти ребята, ну, особенно их было много в Кавказском районе, видно было, потому что там не часто встретишь чужака, тем более такого спортивного, скажем, парня, который еще и ходит в военной форме, полувоенный, скажем так. Но тогда было так. Ну, сейчас под Тбилиси, конечно, это было не очень заметно, но в районе было заметно. Вот. Ну, и ну, из разных значит, источников мы получали информацию о том, что эти ребята чем-то занимаются. Это было очень засекречено, и широкая общественность об этом, естественно, не знала. Но когда случилось, когда прямо громко говорится, это было в августе уже, мы, значит, потом все это выяснилось уже поподробнее, что этих ребят созывали, в некоторых случаях это были чеченские эмиссары, которые находились в Лангийском ущелье, в некоторых случаях это были представители определенных спецслужб, пока не все до конца ясно. И вот этих ребят собрали в Грузии. Они проходили обучение, тренировки в каких-то лагерях, шел слух о том, что создается какой-то отряд, как бы наподобие иностранного легиона. В общем, много было слухов. А информации такой четкой и доходчивой тогда не было еще. Вот. Ну и потом все это случилось 28 августа.
Ну, Мамука, вот в том-то и заключается мой вопрос. Вот для чего все это делалось? Вот буквально в 2-3 фразах.
Это вопрос вопросов, потому что до сих пор для нас тоже не все ясно. Значит, по опросам жителей людей, которые с этими молодыми ребятами общались, они, малая часть говорила, что их готовят для Сирии, большая часть говорила о том, что их готовят для определенной операции в Чечне. Понимаете, и настолько были эти разноплановые слухи, что верить все этому было очень сложно. Потом последствия вот так.
А почему тогда почему Россия тогда так прохладно отреагировала на все эти события? Или мне так
это
кажется?
Это тоже очень интересный вопрос, потому что я уверен, что кто нужна, об этом все четко знал. Это тоже вопрос, как бы, на который пока еще ответа нет, потому что такое впечатление остается, что значит, был определенный капкан, и в этом капкан кое-кто засунул голову. Как всегда, Грузия попала в капкан, к сожалению, как это часто бывало. Я думаю, что это была не работа, скажем, только грузийских спецслужб. Там были какие-то иные силы тоже задействованы.
Байден Мамука, а вот у нас буквально остается одна минута. Вам не кажется, что говорить здесь теперь о конкретных людях, которые руководили всеми этими действиями, я имею в виду, говорил об этом на Нуашвили, говорить мало? Это значит, что говорить очень мало. Прежде всего, мне кажется, это вопрос ответственности первых лиц и главы государства. Вряд ли, наверное, такие решения принимались бы без его ведома.
Ну, однозначно, конечно, потому что те люди, которые были перечислены, они как бы это исполнители, они не принимали решения на каком уровне. Решения принимали на самом высоком уровне, у меня нет прямых доказательств, но это предполагаемо, это был президент, это был премьер, это был министр разных, так сказать, военный министр, может быть. Скорее всего, министр внутренних дел.
Спасибо. Спасибо, Батну Мамука. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог, эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший заместитель главы МВД Грузии Гия Лорд-Кипанидзе в связи с лапанкурскими событиями сделал первый комментарий. По его словам, факты, приведенные в отчете Народного защитника Грузии касательно событий в ущелье Лапота вблизи села Лапанкури, абсурдны. Как отметил Гия Лорд-Кипанидзе, заявление, которое содержит в себе отчет омбудсмена, связано с попыткой притеснения представителей прежней власти со стороны нынешних властей. В отчете Народного защитника Грузии Учина Нуашвили за 2012 год говорится, что в связи с лапанкурскими событиями могут быть выявлены признаки уголовного преступления со стороны бывших высокопоставленных чиновников МВД Грузии и, в частности, заместителя бывшего главы МВД Ги Лорд-Кипанидзе. По официальным данным, в ходе спецоперации по обезвреживанию вооруженной группировки, обнаруженной вблизи дагестанского участка грузино-российской границы, 29 августа в ущелье Лапота погибли три грузинских спецназовца, сотрудники МВД, а также врач. Пятеро были ранены. Согласно отчету омбудсмена, по информации конфиденциальных источников, Соломон Циклаури и Арчел Чихель были инструкторами указанной вооруженной группировки. Делегация Грузии прибудет завтра, 2 апреля, в Москву для обсуждения с руководством Россельхознадзора вопроса возвращения на российский рынок грузинской сельхозпродукции. Об этом сообщил представитель Национального агентства по продовольствию Минсельхоза Гига Курдованидзе, передает грузинские СМИ. Ранее он сообщил, что в грузинскую делегацию из 7 человек войдут представители различных служб в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. А возглавлять ее будет руководитель Национального агентства по продовольствию Зураб Чекуришвили. Вопрос о том, в какой форме Грузия примет участие в Олимпиаде 2014 в Сочи, пока не решен, заявил первый замглавы грузинского МИДа Давид Залкалиани на сегодняшнем брифинге. По его словам, правительство Грузии уже заявило, что страна не собирается бойкотировать Олимпиаду. Что касается участия в Олимпиаде, эту позицию правительство озвучит, когда придет время. Тогда же будет принято окончательное решение, в какой форме Грузия примет участие, заявил Залкалиани. Глава грузинского правительства Бидзина Иванишвили в конце прошлого года заявил, что Грузия обязательно примет участие в Сочинской Олимпиаде. Представители прежнего правительства ранее заявляли о возможности бойкота Олимпийских игр в Сочи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Часть грузинских пенсионеров уже с апреля начнут получать повышенную пенсию. Власти утверждают, что таким образом грузинская мечта выполняет взятые на себя предвыборные обещания и заявляют о намерении расширить объем социального пакета для граждан Грузии. Сколько будут получать грузинские пенсионеры, узнавал Тимур Кигурадзе.
С 1 апреля грузинские пенсионеры, которым не исполнилось еще 67 лет, будут получать пенсию в 125 лари вместо прежних 110. Те же 125 лари начнут получать и люди с ограниченными возможностями, относящиеся к первой группе инвалидности. Раньше они получали по 100 лари в месяц. С этого месяца надбавку также получат отставные силовики и сотрудники гражданской авиации. На это из бюджета уйдет 19 миллионов лари. Глава агентства социального обслуживания Ноэ Кинкладзе утверждает, что апрельское повышение пенсии – это только начало процесса. Летом надбавку получат также семьи, живущие за чертой бедности. Как уверяет Кинкладзе, повышения будут продолжаться и после.
С 1 сентября 2013 года все пенсионеры станут получать по 150 лари, что означает, что пенсия наконец достигнет прожиточного минимума. На это повышение в бюджете уже предусмотрены необходимые суммы.
Ноэ Кинкладзе добавил, что в ближайшие месяцы надбавки получат также дети, оставшиеся без родителей, и люди, признанные жертвами репрессий. Глава агентства особо отметил, что рост пенсии – это выполнение грузинской мечтой своих предвыборных обещаний. Над этим заявлением иронизирует представитель грузинской оппозиции Зураб Джапаридзе. Он говорит, что грузинская мечта действительно выполняет обещания, только не свои, а национального движения, которое в свою предвыборную программу включило именно такой план увеличения объема социальной помощи. Оппозиция в целом приветствует повышение пенсии, однако депутат Зураб Джапаридзе не считает, что все пожилые граждане Грузии должны получать финансовую помощь от государства.
Если человек в возрасте, то это не значит априори, что государство обязано выплачивать ему деньги. Есть большое число пожилых людей, у которых есть свои источники дохода. Кто-то сдает недвижимость, у кого-то свой бизнес, а кому-то помогают дети в достаточной мере. По нашему мнению, помощь таким людям не нужна, и лучше ее направить туда, где она более необходима.
Однако новые власти, очевидно, соображения оппозиции в расчет не принимают. Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Гугули Маградзе, например, отмечает, что раз пенсия поднимается до прожиточного минимума, то не исключено, что в дальнейшем и то, и другое будет расти синхронно.
Прожиточный минимум определяется 2 раза в год. Он постоянно меняется в зависимости от цен на продукты и услуги. Раз мы обещали, что пенсии не будут опускаться ниже прожиточного минимума, то они должны будут расти по мере его увеличения. Но пока в бюджете заложены расходы на пенсию, рассчитанную исходя из прожиточного минимума прошлого года.
Эксперты отмечают, что выполнение обещаний грузинской мечты обойдется налогоплательщикам в круглую сумму. В бюджете на 2013 год на выплаты пенсий и социальных пособий предусмотрена сумма в 1 миллиард 600 миллионов лари. И это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, с 1 апреля пенсионеры в возрасте до 67 лет будут получать повышенную пенсию в размере 125 лари. О реакции жителей Тбилиси на этот факт наш корреспондент Нона Суварян.
Пенсия минимум должна быть 150 долларов. Все так дорого, ничего не можем купить. Слишком высокий пенсионный возраст, 65 лет для мужчин. Должно быть 55 лет. В этом возрасте мужчин уже не берут на работу. Мне 55 лет, говорю, исходя из своего опыта. Нет работы.
Как вы думаете, разве это может быть достаточно? Ну что мы можем поделать? Они ведь и сами знают, что этой пенсии нам не хватит. У меня пенсия уходит на лекарства, еду, платежи.
Должно быть не менее 500 лари, чтобы человек мог поесть. Сколько платежей за свет, газ, телефон. На это пенсии не хватает, особенно зимой, когда отопление включаем.
Думаю, что это насмешка над людьми. У меня в семье пожилой человек. Минимум на лечение и пропитание ему нужно 500-600 лари. Моей матери 86 лет, и уход за ней мне обходится дорого. Мне самой 56. Я работаю, но мне очень сложно. У меня такая профессия, по которой я могу и сегодня работать. Но ведь знаете, как нуждаются люди? По крайней мере, 125 лари очень мало. Только вчера на лекарства матери я потратила 130 лари. Ее беспокоят суставы, головная боль, давление.
Если у человека никого нет, наверное, ему на проживание нужно 500 лари. Но если есть семья и еще кто-то помогает, может меньше.
Пенсия невелика, запросов больше. Только на лекарства уходит так много, что оглянешься и денег нет.
Как мне может хватить эта пенсия? Я одинокий человек, мне нужны сигареты, еда. Только на лекарства мне нужно столько же. Я не могу работать, пенсия должна быть не меньше 200 лари. Мне хватит.
Пенсионный возраст для мужчин 65 лет, для женщин 60. Насколько приемлем для вас этот пенсионный возраст?
Слишком высокий возраст. Думаю, что работать до 65 не смогу. Тем более по моей профессии стоматолога. Пенсионного возраста должны достигать 60 лет и не больше, а для женщин и того меньше. Вокруг меня мало моих родственников, которые работают.
Слишком высокий барьер. Мне теперь 8 лет ждать, когда достигну пенсионного возраста. Еще вопрос, доживу или нет.
Это нормальный возраст. В этом возрасте женщины и мужчины могут работать, но им не дают возможность. Они могут работать лишь в частных компаниях, а то если будут работать в государственных, то должны отказаться от пенсии.
Это были голоса, собранные на улицах Тбилиси Ноной Суварян. Продолжаем программу. Родственники жителя поселка Ленингор Джабы Беридзе утверждают, что генеральный прокурор Южной Осетии Мираб Чигоев пытается отобрать у Джабы недвижимость. Обстоятельства этой истории вчера подробно описал в своем живом журнале некий Будда. Сегодня наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова связалась со всеми сторонами конфликта.
Информация о том, что у Джабы Беридзе пытаются отобрать дом, появилась сразу после назначения Мираба Чигоева генпрокурором. От жителей Ленингора я неоднократно слышала историю о местном грузине, который попал под пресс прокуратуры. Однако под запись мои собеседники говорить не желали. Суть конфликта сводится к тому, что в начале 90-х годов отец уроженца Ленингора Мираба Чигоева, Ило Чигоев, продал свой особняк Джабе Беридзе. На вырученные деньги в Северной Осетии Чигоевы развернули бизнес. Среди уроженцев Южной Осетии пользуются немалой популярностью кафе «Чиго» во Владикавказе. Джаба Беридзе и после 2008 года оставался в Ленингоре, занимался бизнесом. После назначения Мираба Чигоева генпрокурором у Беридзе буквально на следующий день возникли проблемы. Ему стали угрожать, требуя вернуть дом прежним владельцам. А Чигоевы также претендовали на принадлежащий бизнесмену деревообрабатывающий завод. В результате Беридзе вынужден был уехать из Южной Осетии в Грузию. Мне удалось связаться с ним сегодня по телефону. Беридзе утверждает, что в 1991 году он приобрел дом у Ило Чигоева, деньги сам отвез во Владикавказ.
В 1991 году я заплатил Ило Чигоева Мираба отца. Я эти деньги повез прямо во Владикавказ, понимаете? 820 тысяч. Они вот тогда, по-моему, сейчас в данный момент, они в этом доме живут, этот Важа Чигоев. 300 тысяч отдали за трехкомнатный, двухкомнатный и полуторакомнатный, соединенный на четвертом этаже, понимаете?
При сделке, по словам Беридзе, присутствовали свидетели.
Вот у нас есть документы уже с Министерства юстиции, суда еще. Вот, они без нас все сделали обратно, понимаете? Другие тоже сделали, как будто у них тоже есть вот те документы, которые у нас есть. Это его брат, понимаете?
Важно,
вот,
да?
Как будто Мираб Чигоев там не... Да, как будто Мираб Чигоев там не видно, но... Все же знают, что это от него идет.
Как пояснил Джаба Беридзе, после смены власти и приходов в генпрокуратуру Мираба Чигоева все изменилось. Цитата. 3 мая 2012 года был его указ о назначении, а 5 мая я был уже по его приказу задержан и помещен в камеру в тюрьме Цхинвала. Меня продержали там 6 дней, но в мою поддержку стали подниматься знакомые. Меня выпустили, но начались мои мучения. Меня обливают грязью, как будто я враг осетин, отнимал у них имущество. Конец цитаты. В мае прошлого года дочь Беридзе Танта рассказала грузинским журналистам об аресте отца. Вот цитата из ее интервью. «Моего отца незаконно арестовали по приказу генерального прокурора Мираба Чигоева. У отца был завод, но и он опечатан». Генпрокуратура Южной Осетии в ответном заявлении опровергла эти утверждения, обвинила Беридзе в участии в незаконном вооруженном формировании Мхидрионе. Сейчас бизнесмен из Ленингора объявлен в розыск и вынужден скрываться. Уже более 8 месяцев он не виделся с семьей. Вот как прокомментировал ситуацию генпрокурор Мираб Чигоев.
Никто никаких угроз не поступает. Он находится в розыске. Его предъявлено обвинение, и он скрывается от следствия. Он совершил хищение при своих денежных средствах. Более 1,5 миллиона рублей. Работая в Ленинградском районе, были в Грузию лес более 120 километров. Никакого отношения к уголовному делу это не имеет. Это гражданское дело, оно рассматривается в суде и пока не принято решение. Это не мой дом, а дом моего брата, который они захватили незаконно. Мы считаем так. Вот если так и будет, это будет решение суда.
В 2011 году суд подтвердил законные права Беридзе на жилье. Но в 2012 году брат Мираба Чигоева, Важа, заново подал иск о взыскании собственности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Между тем, по мнению российских и юго-осетинских экспертов, в правительстве де-факто республики предстоят масштабные отставки, к которым президента Тибилова подталкивает и недовольство населения итогами первого года его правления и российские кураторы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Схинвальские разговоры о предстоящих масштабных перестановках в правительстве трудно назвать просто слухами. Уж слишком серьезно к ним относятся люди. В Южной Осетии есть один проверенный временем индикатор достоверности слухов, когда местные эксперты вдруг замолкают и наотрез отказываются открыто обсуждать эти самые слухи. Эта пауза – верный признак того, что в правительстве скоро откроются вакансии, на которые, судя по всему, и претендуют замолчавшие эксперты. Российский политолог Мадина Шавлохова убеждена, что отставки по итогам первого года правления Леонида Тибилова неизбежны, как в правительстве, так и среди назначенных им руководителей районов. При этом эксперт отмечает, что эти увольнения будут для Тибилова вынужденными, но отнюдь нежеланными, так как особых претензий к членам правительства у него не было. Были замечания по поводу процесса восстановления республики и по части социальной сферы, но не более того, потому что российское финансирование в сравнении с предыдущими годами значительно сократилось, и для новых управленцев особо не представилось возможности продемонстрировать свои таланты, говорит Мадина Шавлохова.
Скорее всего, пытаются таким образом показать народу, что если даже его собственные родственники не в состоянии будут исполнять свои обязанности, то он готов их отправить в отставку, лишь бы люди вот за то время, пока он находится у власти, что-то увидели. Скорее всего, пытаются таким образом задобрить местное население, потому что он в информационном плане очень сильно проиграл. Целый год у него не было нормального человека, которого занимался его пиаром. Были люди, которые его окружали и занимались какими-то творческими вечерами. Были люди, которые давали возможность его оппонентам завоевывать информационное пространство.
Российские кураторы придерживают деньги. Они требуют отчета затраты прошлых лет, требуют большей прозрачности в освоении средств, начиная от адекватной проектно-сметной документации по запланированным объектам, заканчивая внятной структурой управления и разграничением должностных полномочий. У счетной палаты, проводившей недавно проверку в Южной Осетии, есть претензии уже и к новому правительству. Ведомство Степашина обнаружило нарушение финансовой дисциплины на десятки миллионов рублей. Возможно, предстоящая чистка в правительстве – это уступка российским кураторам. Мол, мы готовы адекватно реагировать на ваши упреки. Но здесь, по мнению российского политолога Модеста Колерова, в позициях российских кураторов, настаивающих на отставках в юго-осетинском правительстве, обнаруживаются очень разные мотивации, некоторые из которых далеки от интересов республики, говорит Модест Колеров.
От новых кураторов прямо зависит не только детальное руководство каждым шагом правительства, независимое, между прочим, Южной Осетии, а все-таки создание системы приоритетов социально-экономической помощи. С другой стороны, в профессиональной среде ходят не только слухи о том, что некие силы борются за смену правительства, но называются конкретные фамилии того человека, которого эти некие силы хотят видеть в главе правительства. Это фамилия неудавшегося кандидата в президенты Анатолия Бибилова, который, между прочим, Анатолий Бибилов, на 100% представляет и старое правительство, и старых кураторов. Вот для того, чтобы иметь полную картину, нужно иметь ответы на этот вопрос. Пока у меня такого ответа нет.
прошел год после выборов президента Леонида Дебилова, но обещанных им перемен к лучшему пока не видно. Население ропщет по поводу неустроенности, бедности, застывшего строительства жилья, задержек заработной платы, разрытых улиц. Правительство просто сидит в ожидании российских траншей, видимо считая, что их освоение – это единственная задача исполнительной власти. В ожидании денег местные группы влияния, пришедшие в так называемое «правительство народного согласия», коротают время в конкурентной борьбе за контроль над российскими финансовыми потоками. Москва явно не видит в этом пестром собрании партнера, которому можно доверять деньги. Наверное, весь этот хаос – хороший повод для президента, чтобы стряхнуть с себя всю эту пеструю никчемную кампанию и собрать команду под себя. Только где ее взять? Может быть, среди тех, кто сейчас решил немного помолчать? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Полгода в плену и годы скитаний. Во время вооруженного противостояния в Абхазии в семье Этербжалава погибли практически все мужчины – брат, муж, племянник. Она живет в Тбилиси, но признается, столица остается для нее временным пристанищем. О жизни в изгнании Этер рассказала Софии Тетрадзе.
Ни зарплата, ни работа, ни деньги, ничего. 28 рублей получаем с этими, могу я жить или нет.
Жалуется Этербжалава, вспоминая счастливую жизнь в Абхазии. Свою некогда большую семью, дом в центре Гагры, на месте которого сегодня стоит гостиница, и любимую, хорошо оплачиваемую работу в курорт-торге. Всего этого не стало, когда началась война.
Когда война началась, в 92-м, в августе месяце 14-м, я из Гагры сама, находились мы в Гагры. Я не смог тогда выехать сразу, потому что война началась, там дорога закрыта, сюда дорога закрыта. Потом меня забрали они, заложников. Абхазии. Нас всех забрали в милиции, там боевики, где вы знаете, не говорите. Потом один мой муж, знакомый, вышел, он сказал, это говорит, у нее ни мужа, ни никого нету, она говорит, одинокая. Так он меня тихонько забрал и запрятал меня.
Спаситель Этер был наполовину абхаз, наполовину турок, вспоминает беженка. В его подвале, кроме самой Этер, нашли убежище еще 8 женщин. Так в заточении Этер провела долгих 6 месяцев.
Там ничего не было, потому что война шла, какое вкормление. Черный хлеб, 3 дня одну булку давали, и вода, больше ничего. Ни мытой, ни брыды, ни помиться, ничего. Нас, если увидели бы, его тоже убили бы. Он сам тоже боялся, что нас он содержит. Он меня вывез через Сочи. А в Сочи там племянник встретил и отправил он в Батуми. А дети были там, в Абхазии, у моих родителей. Там еще не взята была Абхазия. Только приехал я, потом обратно. Уже Абхазию тоже взяли. И вот мы попали сюда.
Женщине пришлось начинать новую жизнь самостоятельно. Помощи было ждать неоткуда. Родных Этер война не пощадила.
Меня брата убили, племянника убили. Один день, 2 гроба, это не так легко. У меня никого нету, ни мата, ни отца, ни брата, ни дом, ни мужа. Все там погибли, вот.
Сегодня Этер желает только одного, чтобы с испытаниями, через которые ей довелось пройти, не столкнулись ее внуки.
Я бы хотела бы, кто меня спрашивает, то я бы хотела бы, мы были дружно, контакты было хорошо между Абхазией, между Россиями и между нами.
Но визит в родную Абхазию для одной из дочерей Этер чуть не обернулся трагедией. В 2001 году девушка оказалась одним из пассажиров того рейсового автобуса, который направлялся из Западной Грузии в Абхазию и подорвался на мине.
У меня дочка была тогда 14 лет, и у нее оба ноги были травмированы сильно. Они хотели ноги отрезать, но благодаря Господу как-то сохранили ноги оба. И до сегодняшнего дня она прихрамывает, и пятка нет у нее.
После этого случая ни Этер, ни ее дочь в Абхазию больше не ездили. Впрочем, для семьи Бжалава войны так и не закончились. Внук Этер, маленький Александр, ждет своего отца, но уже с другой войны. Папа Александра – сириец, и сегодня он в эпицентре боевых действий. Вот уже 4-й месяц, от него нет вестей. София Тетрадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У каждой рубрики своя периодичность. Например, на радио «Эхо Кавказа» рубрики обычно повторяются раз в неделю. А вот в абхазской газете «Эхо Абхазии», которую возглавляет наш постоянный автор Виталий Шария, есть рубрика, появляющаяся раз в год. Она называется «Сногсшибательные новости».
Сегодня в Сухуми выходит в свет очередной номер еженедельника «Эхо Абхазии». Он пока еще не пришел к читателю, только отправлен в типографию. Но, пользуясь служебным положением, я хочу рассказать вам о содержании подборки материала в нем под рубрикой «Сногсшибательные новости». Центральное место в нем принадлежит публикации «В Пицунде скоро появится миллиардер» с подзаголовком «Сенсационные детали подлинного завещания Бориса Березовского». В материале этом, в частности, приводится цитата из интервью директора Института стран СНГ Константина Затулина. В этом интервью он рассказывал, Березовский вообще очень любил абхазскую природу и когда-то в советские годы был согласен ночевать в Гладильной, это я знаю, в Пицунде, где был всем известный престижный курорт. И за большие взятки только людей селили там. Это было в 70-е годы. И когда он через 20 лет после этого прибыл в Абхазию, для того, чтобы выполнять функции посредника между Грузией и Абхазией, он с удовольствием это все вспоминал, попросил его на вертолете покружить над этими местами. Конец цитаты. И вот автору публикации в «Эхо Абхазии» удалось по своим каналам выяснить детали подлинного, а не распространяемого неким оргкомитетом протестных действий в России и явно сфабрикованного завещания Бориса Абрамовича Березовского. Из него следует, что 100 миллионов долларов, то есть около 3 миллиардов российских рублей, он завещал своей незаконнорожденной и проживающей в Пицунде дочери Илоне Храмцовой. Автор публикации незамедлительно выехал в Пицунду и встретился с Илоной, которая оказалась 35-летней матерью-одиночкой. Другая публикация – Игорь Хварцкий, обладатель Гонкуровской премии. Это интервью с абхазским поэтом, прозаиком и собирателем фольклора Игорем Хварцким, который получил неожиданное известие о том, что за изданный во Франции роман «Подушечка» ему присуждена Гонкуровская премия за 2013 год, несмотря даже на то, что ранее за переводные романы эта премия никогда не вручалась. А еще в одной короткой заметке в этой подборке сообщается о грузинском политологе, который предложил признать независимость Абхазии взамен на то, что под юрисдикцию Тбилиси отойдут населенные грузинами территории Гальского и части Ачимчирского районов в довоенных границах Ходорское ущелье. Но в Сухуми, по сообщению российского СМИ, тут же заподозрили, что это хитрый трюк, направленный на то, чтобы лишить абхазов электроэнергетики, ведь в таком случае Ингурская ГЭС, откуда они получают электричество, окажется полностью на грузинской территории. Следующую подборку под рубрикой «Сногсшибательные новости» читайте ровно через год, сообщает газета «В сноске». Такие подборки в ней печатаются ежегодно, начиная с 1995 года. На всякий случай добавлю, что датирован этот номер газеты понедельником 1 апреля. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха, или, как его еще называют, День дурака. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева решила сегодня спросить жителей города о том, что из возможно увиденного или услышанного 1 апреля они точно сочли бы первоапрельской шуткой.
Что бы ты сочла первоапрельской шуткой, во что бы ты ни за что на свете не поверила, живя в этом городе?
Мне кажется, нереально то, что в Южной Осетии может жизнь наладиться и будут защищены права человека. Город наконец-то будет похож на реальный современный город, и люди вдохнут чистый воздух, что наш город наконец-то привели в порядок улицы, дома. Это было бы для меня равносильно пришествию марсиан.
Что бы тебя удивило настолько, чтобы ты решила, что это фантастика или первоапрельская шутка?
Я бы не поверила, если бы мне сказали, что завтра здесь откроется молодежный клуб. Еще бы не поверила, если бы мне сказали, что в городе уже все сделано красиво.
Первоапрельская шутка, например, то, что у всех живущих в республике людей наконец-то поменяется сознание.
ценностей. И они начнут думать по-другому. Уборка домов, очистка территории, все к тебе вежливо обращаются. Когда ты заходишь в магазин, там тебя продавщица принимает с распростертыми объятиями и провожает тебя красивыми, хорошими словами. Если заходишь в кабинет какого-либо чиновника или высокопоставленного лица, они разъясняют твою каждую проблему, находят пути решения, уделяют тебе время. Вот что бы тебя сегодня удивило настолько, вышла на улицу, увидела или услышала что-нибудь такое, ты бы сказала, не может быть, вообще первоапрельская шутка.
Чтобы кинотеатр Червена открыли, сегодня было открытие вот этого кинотеатра, я бы не поверила. Еще бы я сочла первоапрельской шуткой, например, если бы я увидела, чтобы весь город был в асфальте.
Чему бы вы очень сильно удивились? Вы даже не поверили в это.
Если у нас бы до конца года сделали обещанные 18 улиц, заасфальтированы, больше бы я ничего не удивился. Все.
А вот 14-летний Шамиль на мой вопрос ответил просто.
НЛУ, динозавр, асфальт.
Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.